Квартира 104,5 на радио Адам.
Здравствуйте, еще раз я говорил, что стартует квартира 104,5. И, пожалуйста, как я говорил, человек из Москвы.
Москвы.
Как дела?
Слушайте, все хорошо. В Москве жаркая погода. Я знаю, что в Ижевске вроде как был дождь на этой неделе, да?
Тебе.
Вот все. Да, солнышко приехало, вместе с собой привезло хорошую погоду.
На Мерседесе. Это очень важно.
Это важно.
Солнышко приехало не на двухъярусном поезде, на Мерседесе. Все нормально, в комфорте и долго будет с нами оставаться. Юрий Паршиков, человек с огромным опытом в риэлторстве, человек, который воспитывает просто огромную команду риэлторов в Ижевске.
Нельзя, и поэтому... нельзя рекламировать.
Но мы не говорим ничего, мы говорим конкретно, что вот классные, молодцы. Много людей пользуются твоими знаниями, и сегодня твоими знаниями также попользуются и наши слушатели.
Без проблем.
Отлично. Есть первый вопрос. Проверка квартиры банком при ипотеке не гарантирует юридическую чистоту этой квартиры. Как не проверить квартиру прям насквозь, чтобы она была чиста и без подводных камней?
Слушайте, вот по умолчанию никак. Откровенно говоря, проверить квартиру на все ее там какие-то лазейки невозможно, потому что сейчас, во-первых, есть определенные требования законодательства, которые скрывают информацию о персональных данных жителей, да, и собственников. Поэтому сейчас стало сложнее значительно. Даже у компетентных органов, да, этой информации не так много. То есть, условно, банки имеют точно такой же доступ, как риэлторы, точно такой же доступ, как обычные люди, как частники, как физики, да, как покупатели. То есть, соответственно, у всех, по сути, равные условия. Единственное, у кого есть чуть более расширенный набор прав, это нотариусы. Но сказать, что они несут какую-то, вернее, могут гарантировать какую-то там максимальную степень ответственности, тоже нельзя. Потому что нотариус, конечно, отвечает всем своим имуществом перед участниками сделки за правомерность регистрации, за правомерность сделки. Но говорить о том, что он может проверить все на свете, тоже нельзя. Поэтому, откровенно говоря, риэлторы смотрят квартиры и проверяют их, исключительно опираясь на свой собственный опыт. То есть мы знаем о том, какие есть лазейки, при каких условиях те или иные формулировки в договорах влекут какие-то проблемы.
Соответственно, то есть что-то может за этим быть, да, нечисто.
По сути, мы обращаем внимание на косвенные показатели, какие-то признаки. И, исходя из этого, уже делаем какие-то запросы, уточняющие там эту ситуацию. Например, там факт жильцов, которые имеют право пожизненной регистрации. То есть есть такая 19-я статья вводного закона в жилищный кодекс. То есть это даже не сам жилищный кодекс, это вообще статья вводного закона, которая описывает порядок того, как эти люди могут приобрести право пожизненного проживания. То есть ты продал квартиру, в ней остался зарегистрированный человек, кто-то ее купил, например, и этот зарегистрированный человек имеет право там пожизненно проживать. И выписать его даже по суду не получится. То есть такая ситуация тоже возможна. И есть на то какие-то косвенные признаки, которые указывают, что у этого человека такое право может возникнуть. Риэлторы знают, как это выявлять. Поэтому сказать однозначно, что есть какие-то сервисы или люди, или там, не знаю, может быть, сотрудники полиции, которые там, или юристы, которые могут проверить на досконально 100%, нет, никто не может.
Вот как. Ну, слушайте, таким же примером можно сказать и про автомобили.
Да.
Как бы вы ни проверяли на сайтах Автору, Авито и прочее, не платили бы за проверки, все равно от вас что-то умудрятся скрыть.
Точно,
поэтому
точно.
Стоит иногда... Да. Да не иногда, а чаще всего лучше обратиться к профессионалам. Потом с них можно спросить все-таки за это дело.
По крайней мере, да, есть какая-то степень ответственности. Соответственно, если это, например, риэлторская услуга, то вы за нее платите. Соответственно, если она оказана некачественной, вы можете не платить эту, ну, да, или какую-то часть работы не оплачивать, потому что в какой-то части она была некачественно оказана. То есть хотя бы на этом, в этом плане вы будете понимать какую-то степень ответственности. Вернее, человек, который вам оказывает услугу, будет понимать, что у него есть степень ответственности. Но однозначно сказать, что проверить квартиру на 100%, ну, нельзя точно 100%.
Ваши вопросы вы можете задавать по телефону 8-912-007-0805. Это Viber, WhatsApp и, конечно же, наш Telegram. Можете звонить 945-045 или писать на стене группы ВКонтакте. Там уже вышла как раз-таки фотография вместе с постом, с Юрием. Можете посмотреть, он настоящий, да. Все, кто думают, что он переехал в Москву, нет, он здесь, в Ижевске, приехал обратно. Ну и главное, что я хотел узнать и анонсировал нашим слушателям. Юр, все-таки разница между Москвой и Москва-Сити для тех, кто не был в Москве.
Слушайте, на самом деле прикольно, да, Москва-Сити сам по себе райончик, вокруг него стоят пятиэтажные хрущевки.
Вообще.
И, то есть это как-то такой серьезный контраст. Но надо сказать, что в этих пятиэтажных хрущевках никто уже не живет, потому что они попали под расселение, под реновацию. И, конечно, там будут новые дома стоять. И Moscow City, конечно, это совершенно другая история. Это такой маленький Дубай внутри центра Москвы.
Он, согласись, что он выглядит как такой красивый граненый алмаз, да, среди, да, всей,
да,
Москвы.
Да. Конечно, это как бы такой современный оазис архитектуры и выглядит действительно красиво. Ну, особенно, когда ты находишься на высоких этажах, да, ты видишь там весь вид Москвы, вечером открываются офигительные виды. Ну, то есть, конечно, это совсем по-другому, не так, как в Ижевске. Но Ижевск, на самом деле, хочу сказать, мы ездим очень много по городам и видим, как развиваются города в России. Ижевск, я могу отметить, ну, он один из лучших городов в России, это точно. Это прям 100%. Потому что есть, ну, условно, может быть, там 5-7 городов в России, которые качественно развиваются так же, как Ижевск.
ЕКБ?
Екатеринбург, я бы не отметил. Ну, на самом деле, там Казань, например, да, Саратов хороший город, он исторически и там поддерживается. Ну, на самом деле, много городов. Вологда, Волгоград, и вот такие города, где действительно, ну, как бы изменения налицо. Ижевск в этом плане очень сильно выигрывает в плане комфорта. То есть в Ижевске очень много строится парков, очень много инфраструктуры строится для удобства горожан. Мы с вами это не замечаем, потому что часто это видим постоянно перед глазами. А когда ты уезжаешь там на 2-3 недели, на месяц, потом приезжаешь и видишь, блин, нет, в Ижевске все-таки лучше. Это реально.
Класс. Еще раз напоминаю, Юрий Паршиков сегодня в эфире. Спрашивайте ваши вопросы о недвижимости не только городской, но и загородной, не только обычной частной, но и юридической недвижимости. На все ваши вопросы сегодня вы получите ответ. Мне всегда казалось, что человек, у которого есть какое-то призвание, оно просыпается где-то в детстве. Я подозреваю, что Юра Паршиков, скорее всего, чуть не продал квартиру родителей, пока они еще жили там. Возможно, он пришел со школы и сказал: «Мам, пап, мы переезжаем». И держит в руках просто какую-нибудь классную фишку. Вот обменялся. Теперь хата не хата, но зато у меня есть самая редкая фишка в классе.
Я так менялся с мамой на комнату. То есть на я комнату? Переезжал, да, из своей комнаты в зал, потом на кухню, потом оказался на коврике возле выхода.
Мама так просто мне тоже... Так и очень... пришлось работать, да?
Так я стал риэлтором, да.
Ой, как хорошо.
Слушайте, а насчет 19 статьи вводного закона в жилищный кодекс. Смотрю сейчас консультант, и вот я только что сказал, что есть она, а тут от 30.04.2021 года, представляете, вот-вот, статья 19 признана частично несоответствующей Конституции постановлением Конституционного суда Российской Федерации. Поэтому, господа, уважаемые слушатели, подкорректирую я свою информацию, уточнюсь, и на следующий выпуск дам вам развернутый ответ по этому поводу.
Потому вот, что, видимо, вот прям слушательница звонила, говорит, нет уже этой статьи.
Месяц всего прошел, то есть вот даже меньше месяца, 28 дней, 30.04 вышли изменения по этому поводу. Так что надо уточняться.
Ну хорошо, все мы люди, все мы ошибаемся, да. Это нормально. Тем более, что закон возьмет, принимает, отменяет. Вообще. Хорошо, будем. Спасибо, что держите в курсе.
Да.
Следующий вопрос. Хочу приобрести квартиру в новостройке, но сдается дом через год. Сейчас квартира в ипотеке. Пока цена привлекательная, хочу купить квартиру там, в новостройке. Угу. Придется продать свою и где-то жить надо. Угу. Есть ли какие-то лазеечки, чтобы и в своей квартире дожить до сдачи и купить новостройки по выгодной цене?
Слушайте, да, это интересно. На самом деле, очень, это говорится, и рыбку съесть,
и на елку сесть.
Да, и посидеть удобно. На самом деле, такое возможно только в рамках акций застройщиков. То есть некоторые застройщики действительно предлагают обмен своего старого жилья на новое, ну и, соответственно, с правом проживания до момента сдачи. Такое возможно. Часто застройщики, которые занимаются строительством загородной недвижимости, тоже такую акцию предлагают. Что касаемо квартиры, которая уже кем-то была приобретена, например, там, да, каким-то инвестором, либо человеком, кто приобрел ее в ипотеку, то, конечно, это, ну, условия, обсуждаемые договором, то есть между людьми. Если продавец готов вам, да, каким-то образом, вернее, тот, кто готов вас будет приобретать эту квартиру, да, согласен будет, чтобы вы проживали там, то, конечно, это возможно. Но вопрос чисто договорных отношений. Если вы между собой договоритесь, да. Каких-то специальных акций с квартирами, которые уже кем-то приобретены, там, ну, такого нету.
Угу, понятно. Есть еще один вопрос. Хочу переехать в другую республику. Угу. Как безопасно купить квартиру в другом городе, который при этом находится еще и в другом регионе, получается?
Да, интересная история. На самом деле, сейчас есть несколько сервисов банков, которые предлагают удаленные сделки.
Даже
то
так?
есть, да, ты можешь находиться в одном филиале Зеленого банка в Ижевске, в другом филиале Зеленого банка в другом городе, провести сделку удаленно. Желательно это делать в присутствии риэлторов, потому что, ну, есть свои особенности при оформлении с этим банком, очень много навязанных услуг там и так далее. Поэтому риэлторы могут обезопасить в этом плане, сэкономить. Ну и плюс к этому есть еще вариант оформления через нотариусов. То есть нотариусы тоже делают дистанционные сделки. Вы можете находиться в Ижевске, соответственно, дать задание, ну, допустим, выбрать квартиру там условно в Волгограде, заказать услугу у нотариуса Волгограда о проверке документов, организации сделки с собственником, ну и, соответственно, провести ее так удаленно, находясь в Ижевске, купить квартиру там в условном Волгограде. Такое возможно через нотариус.
Вот оно как. О, еще один вопрос прилетел прям только что. Наталья спрашивает, есть одобренная ипотека и есть объект недвижимости, уже одобренный банком. Продавец не может присутствовать на сделке при подписании кредитного договора. На каком этапе ему можно передать взнос под расписку?
Да, ну это на самом деле, ну смотрите, одно из важных условий ипотечной сделки...
У меня голова чуть не взорвалась.
Я понял. Одно из важных условий ипотечной сделки – это передача первоначального взноса. То есть без этого банки не... Ну как бы они могут предварительно одобрить, оформить часть документов, но условием выдачи ипотечного кредита будет именно наличие первоначального взноса.
Ага.
Вот, соответственно, фактически вот слушатель задает вопрос, а как мне передать деньги, если человек находится где-то далеко? Да, как так это сделать? Фактически, если у вас есть возможность, ну, условно, если продавец готов написать расписку у себя там где-нибудь, находясь в районе, там, в каком-то другом городе, отсканировать ее и отправить вам, то этого будет достаточно для того, чтобы банк принял этот документ и как действующий. Но это надо договариваться с продавцом, чтобы он был готов вот этот скан документа отправить, потому что фактически денег он в этот момент не получал еще, а расписку уже написал. Но, опять же, надо понимать, что скан – это не документ, копия – это не документ, поэтому, ну, то есть, если вы в этой деловой переписке, условно, в почте с этим же сканом, да, ну, вам отправят скан, и в нем будет написано, что денег я не получал, расписку передать там, типа, считать недействительной, то продавец может доказать, что действительно расчетов не было, и документ был передан, там, условно, фиктивно, ну, для определенных там операций. Поэтому вот такая схема есть, так можно сделать.
Вот оно что. Спасибо, Юр. 8-912-007-0805. Юрий Паршиков сегодня отвечает на ваши вопросы. Задавайте их в любом формате. Если даже неграмотный вопрос, немного подкорректируем, поможем разобраться. 8-912-007-0805.
Самый глупый вопрос – это незаданный вопрос.
О, как! Итак, продолжаем наши вопросы задавать Юрию Паршикову. Сегодня он несет вновь оборону, пытается отбиться. Да. Пока успешно, Юр.
Да.
Кроме одного моментика, да? То есть,
да, слушай, ну 28 дней актуальности информации.
Вот знаешь, вот фильм смотрел 28 дней спустя?
Нет.
Ну вот видишь, 28 дней, еще та роковая цифра. Теперь ты знаешь, что 28 дней надо как минимум раз 28 дней мониторить.
Законы, да?
Да, да, да. Итак, нам позвонил Антон и спрашивает в довесок к прошлому вопросу, а если передать деньги посредством банка на расчетный счет человека, это будет являться, в общем-то, официальной передачей и нужна ли при этом расписка?
Нет, расписка не нужна, все правильно, Антон. Действительно, есть сервисы банков, которые позволяют провести вообще там сервис безопасных расчетов, и практически он у всех банков сейчас есть. У кого-то стоит там 7 тысяч, у кого-то 500 рублей, у кого-то вообще бесплатно. Вот, поэтому, на самом деле, такой сервис есть, и его можно проводить. Действительно, кладется сумма на расчетный счет, закрывается этот счет с двух сторон, и он раскрывается только в том случае, если сделка прошла регистрацию. Сервис безопасных расчетов. То есть это реальный инструмент.
Сейчас, когда... по-моему, много где это используется, в целом даже в доставке, каких-то авито вещей.
Да, да, да.
То есть
это
все повисает в воздухе.
Да. Пока сделка не состоялась, деньги никто не получает. То есть если сделка не состоялась, то покупатель возвращает деньги, ну просто ему счет раскрывается с его стороны, и он забирает их. Интересная история, очень безопасная, поэтому можно использовать.
Ну да, я просто сейчас заметил так много, где делается, потому что мир, рамки мира в плане того, что сейчас из рук в руки сложно что-то передать.
Да.
И вот эти самые гаранты, назовем это гарант.
Да.
Вот банк является гарантом, банк, просто.
Ну, он такой как бы провайдер денег. Ну, все правильно, так и должен, это его функция.
Итак, дальше. Мария спрашивает нас: добрый день. Планируем приобрести квартиру в новостройке по льготной ипотеке, но программа действует пока до 1.07. Застройщик планирует начать продажи после получения акта ввода в эксплуатацию. Это событие случится 25.06. Бояться не успеть, зазор-то получается совсем маленький. Что делать, чтоб успеть? Есть ли какая-то информация, продлится ли эта программа или нет? Спасибо.
Слушайте, да, спасибо за вопрос, очень такой он многосоставной. На самом деле, очень много сейчас государство помогает населению для того, чтобы приобрести квартиры, земельные участки, дома, загородную недвижимость. Очень много субсидированной ипотеки, и сельская ипотека 2,7, и молодая семья условная, и так далее. То есть, ну, много действительно программ. и разобраться достаточно сложно. Хочу сказать, что ни по одной из этой программы нету конкретной информации, будет ли она продлена, и будет ли она приостановлена и так далее. Буквально вот сейчас мы с риэлторами, у нас был созвон с руководством Домклика, это представители Сбербанка, тоже задавались вопросом, а будет ли у Сбербанка информация о продлении сельской ипотеки. Даже руководство Сбербанка не обладает информацией, поэтому руководство условно на уровне управляющих Домкликов, это, соответственно, Москва там, да, и так далее, то есть, тем более в Удмуртии. Поэтому как-то прогнозировать о том, что будет что-то, все это на уровне слухов. Ну и, соответственно, никакой конкретной информации нет. Что конкретно по вопросу, да, поэтому вот эти 3-4 дня. У банков есть свои инструменты, то есть, соответственно, свои регламенты. Если набор документов будет подан в указанные сроки, банк его примет, то срок будет исчисляться с момента подачи документов. То есть, соответственно, если вы вот в эти сроки уложитесь в рамках программы, там, условно, там сколько, 3-4 дня, да, вы подадите документы, то, соответственно, вы можете претендовать именно на эту льготную ипотеку. То есть тут главное просто собрать к этому времени весь пакет документов и вовремя задать их банк.
Заявка именно
тогда,
в эти.
Тогда в эти сроки она закрепится, зафиксируется, программа на вас будет распределена, бюджеты будут распределены, и все будет в порядке.
Супер. То есть вам просто нужно успеть. Главное, до 25-го все подготовить.
Ну да.
Все, супер, отлично. Есть еще один вопрос. Алексей спрашивает. Добрый день. Вопрос Юрию Паршикову. У нас тут еще есть, конечно, люди в студии. Было бы интересно, если бы он им задавал вопросы. Можно ли купить новостройку без первоначального взноса?
Хитрые схемы, да, только что это дело обсуждали, на самом деле.
Вот, да, я удивился, что вы пока обсуждаете тут за кадром вот как раз-таки без первоначального взноса покупки, и вот тебе вопрос.
Чисто технически это возможно, вот, но банки это не приветствуют, да, то есть, условно, технически есть такая возможность. Обратитесь к риэлторам, они расскажут, как это делать. Если у вас удастся вам договориться с собственником об этих схемах, то, соответственно, у вас все получится. Риэлторам это проще делать, потому что мы знаем, как обезопасить себя, как обезопасить продавца, покупателя, сделать так, чтобы не было в этом случае никаких последствий. Потому что это на грани, на грани правил, что ли.
То есть, опять же, приходится лавировать иногда этими самыми формулировками закона.
Да.
Поэтому, да, лучше самому не делать, естественно, обращаться, если вы хотите где-то схитрить. Пусть за вас хитрят хитрецы, фокусники пусть показывают фокусы, а вы смотрите на это дело со стороны и наслаждаетесь. Еще один вопрос, на этот выход пока последний. Могу ли я, являясь опекуном несовершеннолетней дочки, продать ее комнату в общежитии, где она является собственником? При этом сделать это без согласия прописанного жильца в этой комнате, а там прописан мой бывший муж.
Слушайте, на самом деле... Да, бинго. Прописка не порождает под собой право проживания. В 93-м году Конституционный суд установил эту историю и сказал, что сам факт прописки не порождает этого права. Поэтому то, что муж у вас там прописан, у него лишь там только форма регистрации, что он там фактически зарегистрирован. На этом месте его можно найти. Что касаемо комнаты, принадлежащей несовершеннолетнему, это все к разделу отдела опеки. Угу. То есть государство у нас с вами сохраняет право и блюдет... следит. Ведет странное. Наверное, неправильное.
Ну, в принципе-то правильно.
Правильно, да?
Да.
Отлично. Ладно. Короче, государство следит за тем, чтобы...
Чтобы мы блюли как раз-таки. Да.
Чтобы права детей не нарушались. Вот. И, в том числе и жилищные. Да, у нас с вами по Конституции есть право на жилище. Оно охраняется государством. Так вот, государство охраняет интересы детей. Соответственно, для того, чтобы продать квартиру ребенка, нужно получить согласие органов отдела опеки. Но согласие можно получить только в том случае, если ребенок, жилищные условия ребенка не ухудшаются. То есть они не должны быть хуже, да, если он продает, чем они у него были сейчас. Если у ребенка есть там 3 жилья, продает он одно, это тоже является ухудшением. То есть, соответственно, как бы он уменьшается у него жилье, соответственно, оно ухудшается. Но в случае, если это единственное жилье, то администрация даст согласие только на продажу только с условием одновременного приобретения квартиры. То есть это, во-первых, нотариальная сделка, во-вторых, только в одновременном случае нужно приобрести будет квартиру ребенку. А если у ребенка 2 и более жилья, то есть еще какое-то дополнительное есть, то в этом случае есть возможность сделать сделку и передать денежные средства на расчетный счет ребенку. И уже потом этими деньгами распоряжаться с согласия отдела опеки, опять же. То есть государство в этом плане очень серьезно смотрит за тем, чтобы не ухудшались финансовые и жилищные условия детей, потому что есть у нас неблагонадежные мамочки и папочки, которые, соответственно, ну, пытаются за счет случайно упавшего там по наследству либо еще какого-то имущества на детей решить свои какие-то проблемы, закрыть кредиты, там, купить машины, еще что-то.
Очень грамотно. Да. В том случае, когда мамочка. Можно сказать спасибо.
Да, государству.
Да, именно так. 8-912-007-0805. Говорим спасибо Юрию Паршикову, потому что он еще до конца часа остается с нами и отвечает на ваши вопросы. Задавайте их в Вайбере, Ватсапе, Телеграме. А если надо, имен не будем говорить, конечно же, пишите об этом, если вы не хотите, чтобы вас кто-то узнал. Звоните 945-045 и пишите в группе ВКонтакте. Продолжается квартира 104.5. На нашей студии кухонки сидим, обсуждаем вопросы квартирные, ваши квартирные вопросы с Юрием Паршиковым. Юр,
точно, да. Есть, мы здесь.
Да, есть еще вопросы. Александр позвонил, спросил. Супруги в браке приобрели жилье. Было... Было все приобретено на жену, оформлено. 2 года назад был официальный развод. Может ли сейчас жена продать и целиком забрать всю сумму себе?
Технически, чисто теоретически, она это сделать может. Да, потому что если на нее оформлено, нигде это не отражено, да, что супруг является, по сути, сособственником. Фактически у супруга есть скрытая доля в этой квартире. И неграмотный там условно покупатель этого может не заметить. Соответственно, ну да, чисто технически она может это сделать, но по закону у супруга есть скрытая доля, он имеет полное право претендовать на половину этой суммы, поскольку все совместно нажитое имущество, все вернее имущество, приобретенное в браке, несмотря на кого оно будет оформлено, является совместно нажитым.
А есть какой-то срок действия или до конца жизни это будет?
Фактически, ну, считается, что сроком исковой давности стандартный там 3 года, но по сделкам это, по таким сделкам это 10 лет, поэтому... Ну, тут, соответственно, я думаю, что ну, 10 лет ждать, пока это имущество... Там,
еще 8.
Да, то есть очень... Нет, фактически у мужа есть право на половину, соответственно, нужно спрашивать его согласие в этом случае.
А у меня вопрос, Юр, такого формата. Значит, жена продает эту квартиру, забирает себе сумму, потом он с кого может требовать? То есть он с нее будет половину требовать или он придет в квартиру, которую продали, и говорит, половина моя, мне вот вообще все равно.
Нет, он квартиру требовать у новых собственников не имеет права половины, да, он может требовать расторжения сделки, соответственно, он может требовать действительно признания этой сделки недействительной, поскольку его согласие не спросили. Вот. Ну, либо требовать от супруги, поскольку она является выгодоприобретателем, половину этой суммы. Вот. То есть у него есть 2 варианта в этом случае.
Вот оно как. Следующий вопрос. Добрый день. Вопрос к Юрию. Как быть с вредными собственниками? Долевая собственность в квартире. Я хочу продать свою долю, а другие собственники ее выкупать не хотят. Полностью объект не рассматривают продать. По рыночной стоимости продать третьим лицам нереально.
Да. Точно. Это самая засадная история, потому что когда-то давно несколько риэлторов в городе условно объединились, поговорили и решили, что выкупная стоимость долей будет составлять не более 30% от рыночной стоимости. То есть, условно, если квартира стоит 2 миллиона рублей, у вас по одной и второй доли, то это не значит, что вы получите по миллиону, это значит, что каждая доля будет стоить 300 тысяч рублей. Вот примерно так это оценивается. Соответственно, да, продать ее за полную стоимость нереально никому, кроме как соседям-собственникам. И если у вас нет единого согласия с соседями, со собственниками, то такую проблему очень сложно решить. Есть, на самом деле, в Ижевске юристы. Некоторые юристы у нас, например, в компании есть юрист, он медиатор, он переговорщик. Он решает эти проблемы, соответственно, от лица наших клиентов. Выходят переговоры, очень долгие они переговоры. Они там бывают по полгода, по году длятся. Но так или иначе, это работа этого медиатора для того, чтобы доставить, ну, скажем так, предоставить результат. Да? Конечно, результат – это продажа квартиры либо получение каких-то денег. А эти вот ситуации, да, возможны, но они очень сложные. Поэтому тут единственный мой совет риэлторский – это не ругаться с соседями, не ругаться с собственниками. Помириться, договориться.
Слушай, я...
Ну, ты же знаешь, что...
Я вообще поддерживаю ситуацию, вообще не ссориться с соседями.
Да, да.
Максимально нивелировать ситуацию, если начинается какое-то общи-общи друг на друга, да, лучше замолчать, уйти и передохнуть. Потому что потом, чуть что, они могут вам навредить. А если вы что-то будете, не знаю, продавать, не продавать, ну, зачем вам это надо? Лучше
это
не надо. Последний вопрос. Прямо сейчас прискакал на WhatsApp. Прописка существует в недвижимости по документам. Законно ли не выделять долю своим детям?
Странный вопрос, в том плане, что дети имеют равно такие же права, как и взрослые, да, у них как бы, вернее, ну, там, на, до какого-то этапа у них меньше прав, но обязанности там такие же, да, и так далее. В общем, на самом деле, прописка, это не, она не порождает право проживания, это всего лишь навсего регистрирующий факт.
Регистрация.
Да, это регистрация. Соответственно, если у вас нет необходимости ребенку выделять долю, ну, там, необходимость, там, как это, какая-то обусловленная там, какими-то обязательствами перед государством. Например, там, вы использовали мат-капитал, купили квартиру там, на себя, а на детей забыли выделить долю. Да? В таком случае, ну, рано или поздно отдел опеки, либо нотариус при продаже вас обяжет выделить эту долю. То есть ситуация вас обяжет. А так, в целом, по умолчанию, дети не обязаны иметь собственность. Это в данном случае для некоторых людей это вообще обременение, а не право, да, и это какая-то такая странность.
А если вы не хотите своего сына отправлять в армию, то тем более лучше не прописывайте. Это вам секретик такой. Есть у меня друг, который, в общем-то, специально выписался до 18 лет, попросил родителей выписать его.
Теперь его не найти.
Не найти, да. Mm-hmm. Итак, есть еще один вопрос, я думаю, успеваем. Была квартира трехкомнатная, получила в наследство. Mm-hmm. Потом с мужем купили четырехкомнатную. Собственник я на 100%. Mm-hmm. На что могут претендовать он и его дети от первого брака? Mm-hmm. Ух ты!
Все, что приобретено за безвозмездную историю, да, то есть без денег, как говорил, кто там, Пятачок, то есть даром, или сова там, да, в этом, ага. То есть даром, соответственно, то не подлежит никакому обмену и разделу там и так далее. То есть наследство, приватизация, дарение, эти сделки не подлежат разделу, как совместно нажитое имущество. Uh-huh. Оно исключительно ваше в собственности. А вот квартиры, приобретенные в браке, за деньги, купленные в ипотеку, за сертификаты, еще за что-либо, за деньги, они подлежат разделу. Это 50 на 50, если иное не оговорено брачным договором. Если вы брачным договором установили, что имущество вам принадлежит в какой-то пропорции, другой, к которой вы договорились, соответственно, в этой пропорции вы и владеете. При этом брачным договором можно установить, что имуществом, допустим, там, ну, условно, период там, 2021 года приобретенный является имуществом жены, в 2022 году мужа и так далее.
О, как!
Хоть до месяца, хоть до дня там и так далее.
Можно, надо, кстати, все сделки по собственному графику выстраивать.
Это вполне. Какая? У нас есть клиенты, которые опираются на календарь там, ну, непогодных условий, там, да, ну там условно какие-то астрономических историй, mm-hmm. там, да, то есть, mm-hmm. вроде как, ну, исходя из этого, там делают, да, какие-то сделки. Поэтому, да, действительно, можно причем договором брачным определить порядок владения и пользования распоряжением имуществом, даже то, которое было приобретено до. То есть, если оно было каким-то образом приобретено до брака, этот порядок тоже можно изменить брачным договором. Через нотариуса делается, все просто, стоит недорого. И в целом это выход для большинства семей. И на самом деле в этом нет ничего плохого и зазорного. Мы, на самом деле, часто очень рекомендуем прям предусмотреть вариант брачного договора. Он во многом упрощает жизнь потом.
Спасибо большое. У нас время поджимает, точно, заканчивает. Но есть еще 20 секунд, условно, которые я хотел как раз спросить. Раз уж так много было разговора о брачном договоре, да, ты как сам вот в личной жизни, как выступаешь, за или против брачного договора, Юр?
Слушай, ну, во-первых, я официально не женат. Это, ну, раз.
Да,
вот,
да.
Во-вторых...
Вот, если будешь.
Да, ну... Слушай, не знаю, буду или нет, это дело просто. Но у меня есть супруга, я Олю называю супругой, это моя жена, и, соответственно,
я... Оля сейчас ноготочками так по приборной панели.
Скорее всего, да. Ты понимаешь, все мое имущество принадлежит ей. Поэтому, как бы, степень доверия, мне кажется, должна быть максимальной у обоих супругов, тогда не будет никаких вопросов.
Классный мужик ты, Юра.
Спасибо.
Все, отпускаем тебя.
Удачи.
Хорошего
всем.
Дня. Спасибо. Да, увидимся.
Квартира 104,5 на радио «Адам».